Дорогие друзья, наша встреча продолжается, и теперь ваши вопросы. Тянется рука сзади. Пока бежит микрофон, прочитаю вопрос. Человек – это тело, душа и дух. Какой дух в человеке? Какие качества имеет дух человека?
Спасибо. Да, вот мы здесь опять сталкиваемся с проблемой многозначности слова «невма» – «дух». Мы говорили о Святом Духе как Боге, а при описании человеческой природы, да, используется тоже слово «дух». Если вы откроете первое послание Фессалоникийцам 5:23, то там сказано ваш дух, душа и тело во всей целостности да сохранятся. То есть апостол Павел четко описывает трихотомию человеческой природы, и при этом ясно, что в этом описании слово «дух» – это именно человеческая природа, а не Святой Дух. Потому что сказано «во всей целостности да сохранятся». Понятно, что высказывать пожелание, чтобы Святой Дух сохранился в целостности, было бы абсурдно. Кроме того, послание к евреям, 4 главе, там тоже есть соответствующая цитата, где говорится: «Слово Божие острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов». Вот, разделение души и духа, что значит Слово Божие? Евангелие, оно действительно, если проникает в сердце человека, то оно разделяет, как бы различает, помогает человеку различить душевную жизнь и духовную. Без соприкосновения с Евангелием человеку кажется все выкрашено одним цветом. А когда человек соприкасается с Евангелием, то по отзвуку своего сердца он видит, когда он в состоянии душевном, когда духовным. Вот. Бывает, что заходит, там, берет человек Евангелие в свои руки, да, и читает, и чувствует, что через священный текст с ним беседует Бог. И открывает, как ему жить, каковы его грехи. А бывает, тот же самый человек открывает этот же самый священный текст, и для него это вот просто историческое повествование о земной жизни Господа Иисуса Христа. И больше ничего. Вот в одном случае актуализировалась духовность, а в другом случае – душевность. И тем самым Слово Божие стало вот таким разделительной гранью между духом и душой. Поэтому эти категории очень важные, да, они есть в христианской антропологии, но ни в коем случае их нельзя путать или отождествлять с понятием «Святой Дух». Святой Дух – это божество. Но человек – такое существо, которое не может жить без благодати Духа Святаго. Хотя бы в какой-то степени в душе каждого она присутствует. Помните, когда Бог создает человека, сказано: «И создал Господь Бог его из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот по толкованию святых отцов, вот есть, по крайней мере, вы откроете, допустим, беседу преподобного Серафима с Мотовиловым о цели христианской жизни, и в других местах, вот это дыхание Бога – это благодать Духа Святаго. Она необходима человеку. Без нее человек не может стать душою живою. Поэтому, если мы живем, мы сопричастны в том числе и благодати Духа Святого. Даже если мы не верующие люди, все равно какая-то степень приобщенности, она существует. Поэтому в человеке есть действительно, если тело, душа и дух человеческий, и есть в какой-то степени Дух Божий. И в той мере, насколько Он нашел место в нашем сердце, мы способны преобразиться. Вот здесь уже мы выходим на тему преображения под действием Духа Святаго. Вот. Но путать эти понятия, отождествлять в аскетике, в христианской антропологии – это большая ошибка.
Есть вопрос из зала, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Вадим. Вот скажите, пожалуйста, в тексте «Символ веры» там вот глагол «шо пророки» есть, да, такая фраза. А если Дух был послан только в день Пятидесятницы, то как бы, а как они, ну, как он через них говорил, что вот как-то вот это можете пояснить? Спасибо.
Действительно, в символе веры говорится глагол «шо пророки», тем самым указывается, что подчеркивается и божество Духа и в этом аспекте. Потому что помните, когда мы открываем Писание ветхозаветных пророков, то там часто встречается такая фраза «И сказал мне Господь». А в Симон Оливере утверждается глагол лучшего пророка. То есть Господь и есть Дух Святой. Тем самым вот подчеркивается его божество. Но нужно, конечно, различать действия Духа Святаго в Ветхом Завете и Новом Завете. И думать о том, что до Пятидесятницы Духа Святаго вообще не было в мире, это, конечно же, преувеличение. Бог всегда есть в мире. Вот мы сейчас только же сказали, что никто из людей жить не может без какой-то минимальной причастности благодати Духа Святого. Другое дело, что эта причастность бывает качественно разного, в разного типа. В одном случае Дух Святой просто поддерживает наше бытие и помогает преодолеть искушение. А в другом случае он становится источником внутреннего преображения и уже залогом вечной жизни. Без таинства крещения, без воцерковления, без Пятидесятницы второй тип отношений с Святым Духом невозможен. Поэтому в Ветхом Завете, несомненно, действует Дух Святой. Точно так же, как он действует при творении мира, да, и Дух Божий носился над водами. Но это еще не было залогом спасения ветхозаветных праведников. А вот после Дня Пятидесятницы приобщение Святому Духу, во-первых, возрастает, а во-вторых, становится, дает шанс, возможность стать наследником вечной жизни. Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Поэтому эти качественные состояния необходимо четко различать.
Угу. Пожалуйста, вы.
Батюшка, спасибо за лекцию. Вот хотел бы спросить по поводу того стиха, который вы говорили из 5.7 Иоанн. Вот буквально недавно этим вопросом задавался. На сайте «Азбука веры» там можно посмотреть на разных языках Новый Завет. В частности, вот в греческом, в латинском и в немецком тексте нет этого стиха, а вот, например, в русском, английском, арабском есть. Вопрос, значит ли это, что в тех переводах, где этот стих есть, они были сделаны с более позднего греческого оригинала? Есть ли вообще как бы единое мнение по этому вопросу?
Я не знаю, чем руководствовались создатели сайта Азбука.ру. Вот. Помоги им, Господи, замечательный сайт. Я считаю, что вообще это один из лучших проектов православной церкви вот в интернете. Вот. Не могу комментировать, чем они руководствуются. Другое дело, что, конечно, в каждом языке, письменном языке, где есть переводы Священного Писания, за первооснову используют какие-то тексты. И вопрос, какой текст вы используете. Если за основу берется латинский текст вот, позднейших вариантов, то, конечно, там будет присутствовать и эта вставка, и, соответственно, на эти языки, если перевести, сохранится этот фрагмент. Вот. Если же используются греческие, более древние тексты, то там этого нет. Насколько мне известно, в большинстве современных изданий западноевропейских Библий, если этот стих и присутствует, то там всегда делается сноска, предупреждающая о том, что это, скорее всего, поздняя вставка. Вот. Так что практически ну, все исследователи Священного Писания, неважно от конфессии, там православные, католические, протестантские, в большинстве своем сходятся, ну да, что мы имеем вот прецедент, такого, к сожалению, не вполне корректного использования священного текста, приспособления под свои миссионерские цели.
Если позволите, немножко добавлю, как преподаватель Нового Завета. Когда мы говорим об иностранных переводах, следует обратить внимание на датировку того или иного иностранного перевода, потому что английских переводов уже вышло больше двух десятков. За период с момента первого создания так называемой Библии короля Якова, King James Version. И в каждой редакции, в зависимости от установок исследователей или издателей, берется та или иная греческая, латинская, а бывает сейчас уже и славянская традиция, которая ложится в основу. И в зависимости от того, какая методологическая установка издателей, они включают или не включают этот стих. И поскольку в разные периоды публикации священного текста и в немецкой традиции, в английской, французской, итальянской разная методология была, то даже и в наши дни вы в разных английских переводах встретите или эти слова в квадратных скобках, курсивом, в сноске, или они будут отсутствовать, или они будут в тексте, как будто бы они здесь всегда были. Все зависит от того, каким объемом исходных рукописей пользуется тот или иной публикатор. Вот. Поэтому можно не только на сайте «Азбука Веры» смотреть, но есть много других сайтов, которые предлагают переводы. Обращайте внимание прежде всего на те сайты, которые не воруют контент с общедоступных источников, а которые, соблюдая авторское право, указывают библиографические сведения. И тогда вы не будете ошибаться между выбором версии. Ну, а сзади тянется рука, и есть вопрос.
А насколько справедливо утверждение, что Святой Дух отвечает за поддержание бытия, за действие вообще законов физического мира, за движение молекул? Вот такое слышал просто, но не очень понимаю, насколько это вот у святых отцов, может быть, где-то есть.
Спасибо. Я не встречал у святых отцов там про молекулы, и что Святой Дух там поддерживает их бытие. Но, конечно, в общем, да, высказывается, что Дух Святой животворящий, Господа животворящего, говорится в символе веры, об этом же говорится и в молитве Царю Небесным. Поэтому иногда у некоторых авторов соответствующие ассоциации возникают. Святые отцы никогда строго не распределяли какие-то ипостасные функции в едином божественном действии между Отцом, Сыном и Святым Духом. Есть такие самые общие какие-то ориентировки, что Отец есть источник благости, там Сын есть совершитель благости, Дух Святой есть устроитель благости. То есть здесь мы даже видим не столько описание ипостасной специфики каждого лица, сколько просто попытка подчеркнуть, что в едином действии у них какие-то есть, сохраняются личностные особенности. Божественное действие всегда одно едино, но, участвуя в нем, три лица сохраняют свои ипостасные особенности. Как они сохраняют? И в чем это выражается в каждом конкретном действии, в том числе там, на молекулярном уровне, мы не знаем. Тот, кого вы прочитали, на кого ссылаетесь, скорее всего, очень смело предположил, если вы не исказили его точку зрения. Но корректная богословская формулировка, она будет выглядеть приблизительно так, что в едином божественном действии всегда присутствуют ипостасные особенности каждого лица, но каким образом они выражены, ведает только сам Бог.
Отец Вадим, вот у апостолов есть такие слова: «различайте духов», то есть от Бога ли они? То есть о каких духах тут имеется в виду? То есть это значит, дух исходит и от духов злобы поднебесной? То есть как бы, вот пояснить, пожалуйста. Спасибо.
Ну, это выражение однозначно относится к ангельским силам, к миру ангелов, которых тоже называют духами. Опять мы здесь сталкиваемся с примером многозначности данного термина. Вот различайте духов, от Бога ли они, потому что, конечно же, человек такое существо, которому можно вкладывать помыслы, как добрые помыслы, так и злые. И каждый христианин должен научиться различать духов, приобрести дар рассуждения, вот в принятии духов, принятии помыслов или их отвержении. И об этом и говорит апостол Иоанн Богослов, когда призывает «различайте духов». Вот. Он даже дает критерии. Он говорит, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть дух Антихриста. Вот один из критерий богословских. Вот. Понятно, что если вы обратитесь к аскетическому наследию православной церкви, то там критерий гораздо больше. Как одно из средств предлагается Иисусова молитва. Она на фоне Иисусовой молитвы, может быть, непрестанно совершаемое вот, духовное содержание вот этих влияний духов, злых или добрых, их содержание раскрывается. Если человек не приобщен молитвенному подвигу, то на темном фоне, да, или в темной комнате все кошки серые. Вот, различить практически их невозможно. Потом уже по плодам реализации этих помыслов мы начинаем понимать, ах, помысл-то был плохой, или ах, помысл-то был хороший. А в аскетических наставлениях святых отцов предлагается еще на этапе их возникновения в нашем сознании уже с помощью Божией различать, что слева, а что справа, что от света, а что от тьмы. Это и есть различение духов.
В чине подготовки ко причастию мы просим Господа даровать нам общение Святого Духа. Можно ли понимать это выражение буквально, что истинно верующий человек несет в себе Святого Духа, общается с Ним?
Можно понимать, и фраза, в принципе, корректна. Опять-таки, если мы наполняем ее истинным содержанием. Общение с Святым Духом может происходить на уровне личном и природном. На природном уровне это приобщение благодати. Благодать – это нетварная божественная энергия, единая для Отца, Сына и Святаго Духа, единая у Отца, Сына и Святаго Духа. И поэтому, когда мы вступаем в диалог или с одним из лиц Пресвятой Троицы, Святым Духом, или же с всей Пресвятой Троицы, то мы приобщаемся и благодати. И это одна форма общения с Богом. Но неразрывно с этим и другая форма – личный диалог. Без диалога с Богом, другими словами, без молитвы, никто из нас благодати получить не может. Более того, вот личный диалог, он первичен для получения благодати. Пока я не сказал: «Господи, помилуй меня», благодать не зайдет с неба и не коснется моего скверного сердца. Первичен запрос от человека. Поэтому общение со Святым Духом, общение с Иисусом Христом, общение с Отцом, со всей Пресвятой Троицей, начиная с того, что человек начинает обращаться к Нему. И тогда уже отклик с неба является и, прежде всего, в благодати, но, может быть, и в виде какого-то уже осознанного личностного вразумления. Но это уже, как правило, не относится к христианам новоначальным. Как это бывает у христиан более совершенных, откройте дневники преподобного Силуана Афонского. Он как раз там вот находится в непрестанном диалоге с Духом Святым. И он говорит: «Души святые, мил ты мне, почему ты, так сказать, не пришел ко мне? Да? В души святые, ты вразумляешь меня в моих грехах». Там он его благодарит. То есть видно, человек не просто ощущает благодать от Духа Святаго, да, он еще и вот переживает встречу с ним как с другом. Он: «Дух Святой есть друг христиан», он так и говорит. Это истина христиан, это сокровище христиан. Он ясно осознает его как личность. И это, конечно, уже совсем другой тип отношений. Но, повторяю, он возникает уже на втором этапе, на второй ступени. Помните, мы говорили об этом уже на одной из лекций, на ступени просвещения. А пока что просто через действие благодати, которое нас очищает, преображает и подготавливает к восхождению.
И следующий вопрос, он, скорее всего, идет как раз в контексте того, о чем вы только что сказали. Как соотносятся Святой Дух и благодать?
Ну, с догматических позиций, если раскрывать эту тему кратко, то скажем, что, конечно, благодать – это божественная сила, которая в равной степени принадлежит всем трем ипостасям – Отцу, Сыну и Святому Духу. И хотя мы употребляем выражение там, «благодать Святого Духа», «благодать Христова», «благодать Отца», мы должны четко понимать, что она есть проявление божественной природы, божественной энергии, если рассуждать в терминологии святителя Григория Паламы. Это не так принципиально. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о благодати, то говорим о том, что принадлежит всей Пресвятой, о природе Божества, которая нам необходима, как пища, как воздух, даже больше, чем пища и воздух. Без нее человек умирает, но он умереть не может. Без пищи и воздуха душа человеческая отделяется от тела, а без благодати мы просто страдаем. И дьявол предлагает нам суррогаты, подмены, какую-то плотскую радость, страсти, греховные удовольствия, которые заглушают этот голод в отношении благодати, но, тем не менее, не устраняют его в принципе. Вот. А общение со Святым Духом, конечно же, это личный диалог. Личный диалог, который уже предполагает, вот сказать, и любовь, и богосыновство, и верность Богу во всем.
Пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Вот в свете нашего прекрасного, совершенного, возвышенного символа веры, как все-таки понимать вот настроение и тенденции в церкви о том, что мы объединимся с католиками? В частности, на самом высоком уровне вот, митрополит Илларион в лекции «Раскол» в проекте «Академия» на телеканале «Культура» сказал, что если не в ближайшем будущем, то в будущем мы объединимся. То есть речь идет об общении евхаристическом. Каким образом, на какой основе? Вот, меня там очень мучает.
Дорогие братья и сестры, я понимаю ваши переживания, их во многом разделяю, но что меня утешает? Утешает меня то, что православная церковь, в отличие от католической, это вот церковь, где каждый человек – это живой элемент, живая часть этого тела Христова и имеет право не только голоса, да, но и право действия. Поэтому вы не думаете, что в церкви все решается исключительно решениями там, того или иного иерарха. Мне кажется, что вы немного преувеличили позицию там, митрополита Илариона. Он более аккуратно высказывается. Я таких фраз от него не слышал, хотя я сейчас не берусь, так сказать, комментировать все, что было сказано или нет. Я приведу примеры из истории. Как народ Божий может влиять на те или иные догматические изменения, если вдруг кто-то соблазнится. Вот мы сегодня вскользь, времени было мало, я так упомянул, там, Леонский собор 13 века, Феррофлорентийский собор 15 века, где православные иерархи подписывали унию с католиками, в том числе вот этот еретический догмат о Филиокве. А что происходило дальше? А дальше они возвращались в свои епархии, и их народ Божий не принимал. На Феррофлорентийском соборе в 15 веке все греческие иерархи подписали унию с католиками, в том числе вот этот догмат о Филиокве, кроме Марка Эфесского, святителя. Но когда эти епископы вернулись в свои епархии, народ их отверг. Вот это и есть истинное проявление жизни православной церкви. Поэтому не думайте, что если где-то кто-то на бумажке что-то подписал и печать поставил, что жизнь церкви перешла на эти рельсы. В том же 15 веке, после Феррофлорентийского собора, митрополит Исидор, который возглавлял тогда русскую православную церковь, вот ставленник Константинополя, он подписал решение собора, вернулся в Россию и был с позором выгнан из Москвы. Собственно говоря, вот после этого русская православная церковь и заявила о своей автокефалии, потому что ну, нам не с кем иметь общение, потому что Константинополь впал в ересь, да, митрополит Исидор, который пристан, впал в ересь, ну, тогда нам приходится опираться на самих себя. Поэтому жизнь церкви всегда, и это было во все века, в 4 веке, в 7 веке Максим Исповедник, да, там патриархи Константинопольский, Александрийский стали монофилитами. Иерусалимский Сафроний Иерусалимский сохранял православную веру. Тогда еще и римский патриарх Папа тоже сохранял православную веру. Но в греческой части Византии, в Константинополе именно преподобный Максим свидетельствовал о истине православной веры. И хотя он был там и сослан, и казнен, тем не менее именно его жизненная позиция оказалась вот принята церковью, вот его оправдала церковь, а не тех еретичествующих патриархов, которые согласились на ересь монофилитства. Поэтому не переживайте, церковь всегда была телом Христовым, и главным действующим лицом здесь является сам Господь. Вот. Конечно, от нашего личного отношения зависит очень много, но будьте аккуратны. Здесь бывают крайности двух типов. Да? Одна типа – это вот ревность не по разуму, да? А другая крайность – это теплохладность. Вот. Ревность не по разуму, она дискредитирует и вообще парализует церковную жизнь. Реагировать нужно на реальные факты какого-либо некорректного церковного постановления там, или изменения. Да? С одной стороны. С другой стороны, относиться безразлично, это тоже неправильно. Говорит, а Христос все сделает. Нет, церковь – это богочеловеческий организм, где все совершается вот в нашем сотрудничестве. И чтобы не ошибиться, здесь, конечно, каждый христиан прежде всего должен рассматривать самого себя, насколько я верен Богу. И когда человек верен Богу, у него возникает это чувство фальши, чувство лжи и соответствующая правильная реакция. А когда этого единства с Богом нет или оно нарушено, тогда все кругом кажутся врагами, и тогда начинается бесконечная борьба с тенью и борьба друг с другом, которая ни к чему хорошему не приведет. Будьте аккуратны в этом вопросе.
Вопрос следующий.
Секундочку, прежде чем вы озвучите ваш вопрос, мне хотелось бы, поскольку есть несколько записочек, похожие с тем контекстом вопроса, который только что озвучивался, внести некоторые уточнения. Есть несколько записок, в которых спрашивается о филиокве, о том, что эта теория, она постепенно в католической церкви была развита путем догматического развития. И, по всей видимости, тот вопрос, который сейчас поднимался, он тоже где-то так касался проблемы филиокве, о том, что сейчас в современном католическом катехизисе иная интерпретация. Дорогой отец Вадим, не могли бы вы для наших слушателей пояснить, что это за филиокве, о чем говорит эта доктрина в целом, вот с догматической точки зрения?
Ну, с богословской точки зрения, западные христиане представляют это так, что если Дух Святой исходит от Отца и Сына, то Он становится как бы связью между Отцом и Сыном, связью любви. То есть Святой Дух – это отношение Отца и Сына, любовь. Но что здесь, на первый взгляд, так красиво? А что здесь опасно? Если Святой Дух – это связь Отца и Сына, то Он уже не личность. Он есть связь. Как вы кого-то любите, ваша любовь является отдельной персоной в ваших отношениях? Нет, конечно же. Поэтому это такая скрытая деперсонификация третьей ипостаси, что, конечно же, ложно по своей сути. Кроме того, это уничижение по отношению к Святому Духу его богооткровенных качеств, которые нам даны в Евангелии. Вот. А в Евангелии нам сказано, что он исходит от Отца, да, и мы, поскольку это касается внутритроичного бытия, не вправе брать и подстраивать, изменять содержание этого термина, этого высказывания под свои какие-то личные мотивы. Это, в принципе, некорректное отношение к богооткровенному тексту. Святые отцы, когда говорят об исхождении и рождении, соответственно, Святого Духа и Сына, они говорят, да, это термины, которые обозначают личные отношения Отца и Сына, Отца и Святого Духа, но в чем их суть, никто не знает. Все, что мы можем сказать, что исхождение не тождественно рождению. Если мы начинаем утверждать, что Дух Святой исходит и от Сына, так же, как и исходит от Отца, то получается в Троице как бы два конкурирующих начала. То есть одно нечто исходит из двух. Как это может быть? В этом случае, может быть, конечно, и выравниваются позиции, но при этом как бы явно принижается, выравниваются позиции первой, второй ипостаси, но явно принижается позиция третьей, которая исходит, но сама ничего не дает, сама ничего не производит внутри божественной природы. Святитель Фотий Константинопольский в IX веке, он говорил, что концепция католиков порождает внутреннюю конкуренцию и противостояние в Боге. Потому что равночестная Троица, которую исповедуют христиане с древних времен, она предполагает все типы личностных отношений в корректной форме. То есть есть «я», условно выражаемся, как первая личностная позиция, есть «ты» или «он», вторая личностная позиция, да, есть «мы», как объединение. Если же мы Духа Святого ставим ниже Отца и Сына в концепции филиокве, да, то для нас же Троица не едина, не равночестная. Вот поэтому здесь много богословских таких некорректных выводов следует из принятия этого догмата католического. Но повторюсь, что исходить здесь необходимо, не исходя из каких-то философских проблем, возникающих при принятии данного учения, а исходя из откровения. Вот Бог открыл, какой он есть. Вот таким его и надо принимать. Он открыл, что он рождает предвечно Сына и изводит Святого Духа. Вот таким и надо его принимать. А не подстраивать Бога и учение Бога под себя. От такой методологии в принципе нужно отказываться в богословии. Потому что она порождает уже такое деформированное христианство. Другое дело, что у святых отцов есть выражение, и оно вполне корректное. Утешитель приходит в мир через Сына. Да, выражение «через сына», если это касается отношений Бога и тварного мира, совершенно корректное. Именно в результате страданий Господа Иисуса Христа христиане могут приобщиться к благодати Святого Духа, который их преобразит. Но это совершенно не относится к внутритроичному бытию. Это не значит, что внутри Пресвятой Троицы Дух Святой исходит от Сына. Если я вам сейчас передам вот эту записку, не знаю, что здесь написано, вы получите ее через меня. Но это не значит, что я ее написал, что она изошла из меня. Это совершенно разные понятия. Тем более это относится вот к божественным отношениям. Да. Если Дух Святой приходит в мир через Сына, через Его искупительный подвиг, то это ни о каком внутрибожественном отношении ничего не говорит. Это необходимо учитывать.
У меня такой вопрос. А зачем существуют молитвы к отдельным личностям Святой Троицы?
Ну, потому что личности, все личности, так или иначе, существуют в диалоге. Диалог может иметь общий характер и частный характер. Вот. И тот, и другой, другая форма диалога важна. Вот смотрите, даже наша лекция выстроена в том и другом формате. То есть сначала шел диалог в общем формате. То есть я говорил, вы слушали, а теперь вы задаете вопрос. Но обратите внимание, вы задаете вопрос, но этот вопрос слышат все окружающие, и в принципе через вас все равно осуществляется диалог не только с вами, но и со всеми здесь присутствующими. Совершенно аналогично мы можем говорить и в отношении Пресвятой Троицы. Да, каждое лицо, раз это личность, мы имеем право обращаться к нему как к личности, и мы это делаем. И можем обратиться сразу ко всей Пресвятой Троице. И это тоже вполне естественно и нормально. Такие формы отношений вполне законны. Но в любом случае, даже мы, если обращаемся к одному из лиц, слышит вся Пресвятая Троица и отвечает нам через божественное действие тоже вся Пресвятая Троица. Ну, как чистое подтверждение, вспомним молитву «Отче наш». Сначала она обращена к кому? К первому лицу, к Отцу Небесному. А как заканчивается церковная традиция? «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь». То есть прославление всей Пресвятой Троицы. Потому что церковь понимает, что даже если мы обратились к Отцу, словословие достойно вся Пресвятая Троица, и отвечать будет вся Пресвятая Троица. Поэтому славу нужно воссылать именно ей в целостности, в совокупности, а не просто только Отцу.
Как относиться к отрицанию Бога Троицы мусульманами?
Спокойно. Когда с ними встречаешься, обсуждаешь вопрос, они, как правило, так задают: ну ты мне объясни, вот как это может быть Бог Троицы? То есть, что человек просит меня? То есть, вмести в мое сознание, в мои стереотипы, Бога Троицу. И если он не вмещается, то виноват он, а не я. Я меняться не собираюсь. Вот в чем проблема. То есть люди пришли со своим вот мировоззрением, и оно туда не вмещается. А раз оно не вмещается, значит, этого нет. Ну хорошо, я вот не вижу микробы на своих руках. Вот. Но я сделаю отсюда вывод, что их нет. Но мало ли что у меня не вмещается в мое сознание. Бог, он какой есть, такой и есть. Он себя так и открыл. И он не заботится о том, насколько это соответствует с нашими, так сказать, логике и стереотипам. Поэтому прежде всего нужно, я бы предложил вам, вот немножко подумать над этим. Подойди, друг, к зеркалу и посмотри, почему ты человек, а не медведь, а не носорог, а не таракан. Вот, почему у тебя две руки, две ноги, они как-то по-другому стоят. Да потому что Бог тебя так устроил. Вот он решил и так устроил. И ты просто принимаешь себя таким, как тебя Бог создал. И на эту тему не дискутируешь. А почему ты дискутируешь на тему, что Бог Троица, вот, если он такой есть? Нравится тебе это, не нравится, он такой, какой есть. И это не доказывается там рационально. Это доказывается вот через опыт жизни. Ты сомневаешься в этом? Проведи эксперимент. Стань христианином и начни жить по заповедям лет 10. Вот если ты не почувствуешь через 10 лет, ну тогда мы с тобой подискутируем на эту тему. Но я думаю, если ты будешь ревностным христианином, то ты почувствуешь благодать. Вот. И она будет тем самым доказательством, которое ищет твоя душа. Те люди, которые веровали и исповедовали Бога Троицу, стали преподобными Серафимами, преподобными Сергиями, там, Иоанном Кронштадтским, Иоанном Златоустами, вот, Симеоном Новым Богословом. Вот, вот вера в Пресвятую Троицу, какие плоды приносит. Это не доказательство тебе о Пресвятой Троице. Вот, поэтому будьте очень аккуратны. Да, они вот заставляют, предлагают вам вот как бы придумать какие-то вот совершенно примитивные штучки, которые к этому вопросу неприложимы. Ну да, конечно, можно использовать вот эти аналогии. Ну, мы сами понимаем, что они условные, и, конечно, мусульмане это тоже понимают. Вот. Это никакое не доказательство. Вот. Но, повторю, доказательство здесь происходит из опыта жизни. А Бог, Он такой, какой Он есть. С одной стороны. А с другой стороны, вы можете еще и этим нашим друзьям сказать, а знаешь ли ты, дорогой, что в Коране... Бог Троица или учение о Боге Троице, которое излагают, христиане не отрицаются. Это, конечно, их очень удивит. Потому что действительно в 4 суре и в 5 суре там есть выражение, особенно в 4 суре, что типа не учите о трех. Они иногда это переводят, не учите о Троице. Но когда вы внимательно прочитаете эти места в Коране, где они пытаются опровергать христианское учение и критиковать его, то вы увидите, что там идет речь о Аллахе, об Иссе и Марьям. То есть для них Троица, это вот, которую они отвергают категорично, это Аллах, Исса и Марьям. Ну, простите, мы тоже эту Троицу отрицаем. Мы с вами полностью за. Нет такого учения. Давайте вместе нафимасовать, понимаете? То, что, с чем вы боретесь, мусульманство, мы тоже отвергаем. А то, что мы исповедуем, похоже, что вам неведомо. По крайней мере, в хадисах, которые используются в толковании на эти аяты, содержащие вот как бы отрицание христианского учения Троицы, там... Тоже позднейшие толкователи, вплоть до 20 века, они вот это и повторяют, что Троица – это Аллах, Исса и Марьям. Ну, конечно же, это абсурд. И мы этот абсурд тоже не подстаиваем. Так что, друзья, в этом вопросе мы единомысленны. А в том, что мы расходимся, вот, как бы сказать, в этом еще вам надо разобраться. Потому что, когда человек неправильно излагает учение своего оппонента – то дискуссия, в принципе, невозможна.
А почему Святой Дух изображается в виде голубя?
Ну, я думаю, для многих из вас этот ответ, в общем-то, может быть, и известен. Это связано с событием крещения на Иордане, где конкретно в виде голубя Дух Святой снизошел на Иисуса Христа. Вот. И это считается одним из возможных, корректных изображением Духа Святаго, но, обращу ваше внимание, с точки зрения канонов и иконографии, только если речь идет вот, о крещении на Иордане. Крещение на Иордане. Вот у нас здесь есть изображение. В других фресках, моментах, изображениях Дух Святой может совсем не обозначать даже... Нет, голубь может даже не обозначать Духа Святаго, а просто голубя, допустим, голубя мира, который вернулся к Ною с оливковой ветовочкой. Вот. Но с точки зрения канонов, это уже, скорее всего, просто изображение голубя как символа.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вот жалко, убрали изображение. У меня был как раз вопрос по иконе Андрея Рублева. Есть ли какие-нибудь толкования, где из них какое лицо строится, так как это вроде как является каноническое изображение, хотя, понимаю, в самом начале лекции вы сказали, что у нас сравнение Троицы ограничено, то есть мы все-таки так символично это изображаем, но тем не менее, где из них что и по каким признакам иконы это можно понять, там, где Отец Бог, где Сын, а где Бог Святой Дух. Спасибо большое.
Ну, мы уже обсуждали однажды уже эту тему. Я кратенько обозначу, что преподобный Андрей не оставил нам своего толкования, поэтому дальше уже последующие богословы, авторы, искусствоведы предлагали свои версии. Я вам изложу такую господствующую, хотя она, сразу говорюсь, не единственная, что в центре этой композиции находится ангел, символизирующий Господа нашего Иисуса Христа, то есть вторую божественную ипостась, о чем говорит и хитон, цвет хитона и плаща. То есть вот этот бордовый означает, цвет означает кровь Христова, а синий цвет – это вот божественное служение. Он обращен ликом к Отцу. Вы видите, то есть с левой стороны ангел, на которого смотрят два других, символически обозначается, понимается как Отец, потому что к нему обращены взоры, и у него за спиной вы видите храм или здание, тем самым как бы подчеркивается домостроительное служение Отца. Вот. А напротив него Дух Святой, или, по крайней мере, ангел, символизирующий Духа Святаго, и за спиной у него гора, символ восхождения, духовного восхождения человека. Такое толкование чаще всего встречаю. Хотя, конечно, здесь заключено еще очень много интереснейших смыслов, но я вам предлагаю уже ознакомиться с специальной литературой на эту тему.
Кстати, вполне возможно, наше издательство через год опубликует книжку архимандрита Гаврила Бунги «Другой утешитель», вот, уже в новом переводе. Так что литература есть, и предлагаем искать и ознакомиться. Но, дополняя слова отца Вадима, следует заметить, что преподобный Андрей изображает не Святую Троицу, а пытается символически изобразить отношения внутри лиц этой Троицы. То есть это не попытка создать портрет, а это попытка показать характер отношений между лицами Святой Троицы. Это большая разница, потому что это символ, который мы раскрываем путем умозрительным, созерцательным. Есть еще целая серия записочек, но наше время, к сожалению, подошло к концу. И прежде чем мы разойдемся, я хотел бы обратиться со словом к тому человеку, который, а может быть и группе лиц, который в этом зале, скорее всего, отсутствует. Этот человек или группа лиц берут видеозаписи, которые мы создаем в этом зале, и их редактируют самочинно, без всякого благословения, ставя свою заставку и даже меняя в некоторых случаях контент, устанавливая музыку, и выкладывают в YouTube. И так получается, что человек, который через этот видеоканал пытается найти лекции отца Вадима, записанные в Сретенском монастыре, попадает на лекции, которые транслируются через другого автора. Мы публикуем весь наш видеоматериал бесплатно, но мы хотим, чтобы он был в том виде, в котором мы его создаем. И поэтому подобная редакция видеоконтента, пиратская редакция, она греховна и идет в нарушение существующим законодательством об авторских правах. Кроме того, мы ведь бесплатно распространяем содержимое наших лекций, а человек, который борется за рейтингом своих сайтов, а рейтинг автоматически означает популярность и возможность размещать платную рекламу, то есть зарабатывать деньги, ну, не совсем, может быть, честно поступает по отношению к тем телезрителям, которые хотели бы увидеть записи Сретенского монастыря. Так что, уважаемый пират или группа пиратов, прекратите ваше злостное деяние. Благодарю. Спасибо.
Спасибо.